В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Поговорим о санкциях. На прошлой неделе немецкое радио, это немецкая общественная вещательная корпорация, опубликовало расследование, где утверждается, что два немецких корабля с «Эльминитом» зашли в порты Крыма в обход санкций. Почему европейские компании продолжают нарушать режим санкций? Насколько важен Крым как рынок сбыта для европейских бизнесменов? И существует ли реальное наказание за несанкционированную торговлю с полуостровом? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Давайте послушаем представителя одной из компаний, которая доставляла грузы в Крым, Ганса Йорга Саймона. Он сообщил немецкому радио о том, что компания проверяла всю документацию перед рейсом.
Для нас это происходит так, если мы заказываем груз, независимо от того, где это происходит, мы делаем до этого так называемую проверку эмбарго. Это означает, что мы с клиентом изучаем друг друга. Мы смотрим, какой груз идет с нами. И в этот раз мы тоже так поступили. Этот эльминит не имеет никаких ограничений, по крайней мере, в отношении России. Мы не ходили в Крым и не знали, что конечный пункт назначения был в Крыму.
При этом важно отметить, что «Эльминит» используется и в военной сфере, поэтому история про его доставку на территорию Крыма обрастает, я бы сказал, дополнительными оттенками. А по информации журналистов Deutsche Welle, немецкая прокуратура проводит расследование против двух судоходных компаний Германии, а норвежская против горнорудной компании «Титания Кронос», которая и добыла этот «Эльминит» вблизи Йосингфьорда. След за развитием событий и в правительстве Германии. Пресс-секретарь немецкого Министерства экономики и энергетики Беате Баронна на правительственной пресс-конференции в пятницу 6 июля напомнила, что в силе остаются оба санкционных предписания ЕС и по Крыму с Севастополем, и в отношении России. Процитирую, оба предписания адресованы предприятиям, которые обязаны проверять свои сделки на соответствие действующим правилам и их придерживаться, заявила Баронна, и она добавила, что нарушение санкций грозит судебным наказанием. Нарушителям грозят существенные штрафы, размер которых зависит от конкретного случая. Давайте поговорим о том, какие схемы обхода санкций европейскими компаниями существуют вообще, и были ли уже отдельные нарушители санкционного режима наказаны достаточным образом для того, чтобы они этого не продолжали делать. Поговорим мы об этом сейчас с Валентиной Самарт из Центра журналистских расследований. Валентина, приветствую вас.
Добрый день.
Спасибо, что связались с нами. И вот насколько часто происходит ситуация, когда зарубежные фирмы идут на заведомое нарушение санкций, однако прикрываются потом вот незнанием того, куда пойдет груз. Вот фактически, как это было и в случае с немецкими судами, которые доставили «Эльминит» в Крым.
Ну, я не могу сказать, как часто, потому что нам не открыта вся информация. Давайте поговорим вообще о санкциях. Прежде чем говорить о том, что нарушается, давайте все-таки вспомним о том, а что такое санкции, да? Какие санкции, какими странами были введены, потому что, когда мы начнем анализировать вот с этой стороны, подходить к вопросу, то мы с вами страшно будем удивляться, потому что то, что Европа и ЕС и США называют санкциями и вводят эти ограничения для оккупированной территории, как то запрет на инвестирование в новый бизнес, запрет поставки новых технологий, запрет поставок оборудования и его обслуживания в Крыму, запрет на банковские операции любые с Крымом. То есть и Крым токсичен сам по себе. Понятно было, что будут изобретены схемы, и они во всем мире при любых санкциях, естественно, появляются, обхода этих санкций или прямого нарушения. Те, кто их прямо нарушает, эти санкции уже введенные, они попадают в новые обновленные расширенные списки санкций ЕС и США. Что в этот момент делает Украина? Украина четвертый год разрешает инвестировать в Крым, вести бизнес в Крыму, окольными путями поставлять туда товары, услуги и работы. Украина не наказывает за нарушение санкций ЕС и США и даже за свои санкции, потому что в украинском законодательстве нет никакого наказания, не предусмотрено наказание за нарушение санкций. Потому что закон, который был принят в 2014 году осенью, он не предусматривает никакого наказания. Поэтому у нас даже герои Украины до сих пор не наказаны путем лишения их этого высокого национального звания, которое занимается коллаборационизмом и сотрудничает с оккупационными властями. Но это мелочь по сравнению с тем, что у нас действует закон о свободной экономической зоне, который не просто разрешает, а по сути стимулирует инвестирование в Крыму. Поэтому прежде чем говорить о западных компаниях, которые обходят санкции наши западные, нужно сказать, что в нашем дворе вообще происходит. Потому что это, извините, законодательная шизофрения просто не налазит ни на какую голову. Мы каждый день просим Запад усиливать и расширять санкции для экономического финансового давления на страну агрессора, для того, чтобы она покинула украинские территории, для того, чтобы установился мир и восстановлена была территориальная целостность страны. В это время мы стимулируем, по сути, наказание, продолжение нарушения этих санкций и создание схем. Одна из них, самая известная на слуху благодаря журналистским расследованиям, которые каждый год мы готовим новые расследования по новой схеме, которую придумывают люди Фирташа, Дмитрия Фирташа, олигарха, для того, чтобы обойти ограничения и украинцы. Ну, мы же тоже закрыли эти порты, да, порты, аэропорты и транспортное сообщение с Крымом, для того, чтобы доставить в Крым, внимание, украинскую именитовую руду. Украинскую, добываемую и обогащаемую на государственном горно-богатырном комбинате. Да. Мы не запрещаем, вернее, мы в санкционный список добавляем московскую компанию «Титановые инвестиции», которая была создана для того, чтобы сохранить бизнес Фирташа в Крыму, и в то же самое время соответствовать законодательству Российской Федерации. И такая же компания была из Крыма перерегистрирована на Киев, она называется Ukrainian Products, Chemical Products, которая, ну, по сути, это клонированная крымский «Титан» в Москве и в Киеве. Но компания «Московская ТОТ», которая поставляет, собственно говоря, именит через цепочку целую посредников, она не присутствует в санкционном списке. И Украина не запрещает направлять тот именит, который в конце концов попадает в Крым, и все про это знают. Понимаете, поэтому схемы, прежде всего, были созданы украинскими олигархами, которые, во-первых, хотели сохранить свой бизнес в Крыму, во-вторых, хотели продолжать этот бизнес. Для этого им нужно было обходить санкции. И украинские, и западные. Они придумали эту схему. Ренат Ахметов, у которого стивидорная компания и судоремонтный завод, комплекс в Севастополе находится, продолжает свою деятельность, хотя у нас закрытые порты. Мы наказываем суда под чужими флагами, арестовываем их, если есть такая возможность, когда они заходят в украинские порты, за то, что они ходили в Крым в это время. Стивидорная компания Ахметова, который в прошлом году переписал ее на менеджера своего московского акума Игоря Крутого, продолжает грузить эти суда для незаконного экспорта из Крыма там зерна, металла и других товаров, которые незаконно экспортируются из Крыма. Та же самая ситуация с «Титаном». Ведь этот ильменит, он поставляется в Крым для чего? Для того, чтобы там был произведен на заводе в Армянске был произведен из него диоксид титана. Очень важное сырье, вы правильно сказали, которое используется в том числе и в оборонной промышленности, потому что она используется в самолетостроении. И этим ильменитом мы не знаем, поступает ли оно и на американские заводы, например, через совместное предприятие с Россией Боинга, который использовал раньше крымский именит и вполне возможно использовать его и сегодня. Поэтому нужно смотреть на всю цепочку, анализировать наше законодательство, анализировать схемы, и, естественно, Украина должна быть инициатором того, чтобы пересматривать и наказание за санкции, и в целом подходить к санкциям, потом каким образом наказывать, да, за что. Потому что немцы, которые объясняют, что мы не знали, ну, они врут, конечно. Точно так же, как врал, на мой взгляд, Сименс, который говорил, что не знает, что его турбины будут поставлены в Севастополе, в Феодосии. Но они, это доказать невозможно. И они правы. Схема Фирташа, она тем и прекрасна, что каждая отдельная цепочка, она не нарушает ни закон, ни санкционный режим. Они везли в Россию. Ах, какая жалость, перегрузили на якорной стоянке, а не в самом порту, да, и таким образом они не подпадают под наказание. Но если брать всю цепочку, потому что злой умысел состоял в посадке этого товара в Крым, если смотреть на всю цепочку таким образом, тогда бы и украинские правоохранители не вынуждены были выпустить из порта Херсон судно Мельничи, как мы его называем, нефтерудовоз 45М. Оно ушло, потому что никаких оснований его держать не было.
Угу. Ну, смотрите, Валентина, ну ведь... Здравая логика, она, в принципе, подсказывает, что на территории России ближайший завод, на котором перерабатывают ильменит, кроме, если мы не говорим об аннексированном Крыму, он находится фактически за 3000 километров от порта Кавказ, куда формально шел ильменит на немецких судах, на Южном Урале, где эту руду также добывают. Вот я понимаю, что украинские реалии достаточно особенные, назовем их так. Но как, по вашему мнению, немецких правоохранителей, европейских, норвежских правоохранителей удовлетворит объяснение, что этот Hansa Heavy Lift, вот эта немецкая компания, которая доставляла ильменит, она просто не знала и везла ильменит в порт, который находится за 3000 километров от Урала, где россияне могли бы переработать?
С вами можем рассуждать категориями логики, что это нелогично, наверное, экономически не обосновано. Но это не доказательство для правоохранителей. Правоохранители должны видеть точно, что этот корабль зашел или не зашел в порт Крым. А тут мы начинаем с вами рассуждать, а что такое порт Крым? А порт по украинскому законодательству, да и вся Керченский пролив, да, он поделен на акватории. Так вот, порт – это территория и акватория. И когда суда заходят по фарватерам, которые принадлежат украинскому Керченскому порту, это означает, что они зашли все-таки в порт Крым, они просто перегрузились на 51-й якорной стоянке, которая принадлежит там российскому порту. То есть тут есть нюансы, но для этого еще раз повторяю, Украина должна быть сейчас главным, не знаю, ментором, да, в этом вопросе, что нарушается, каким образом нужно нарушать. Вот для этого цепочка-то именитовая начинается где?
А Валентина...
На горно-обогатительном заводе. Поэтому я не удивлюсь, если немецкие правоохранители, точно так же, как это было в ситуации с Сименсом, скажут, да, действительно, вот в той цепочке, где они участвовали, они ничего не нарушили. Поэтому нужно начинать все-таки с украинских реалий, не отодвигать их и объяснять, ах, мы же понимаем, что тут в Украине. Нет. Цепочка начинается в Украине, и рубить эту цепочку этого отхода санкций должны все-таки украинцы. Но еще раз замечу, прошло 4 года, и украинское законодательство необходимо изменять. Прежде всего, вводить наказание за нарушение санкций, по крайней мере, режима закрытых портов, аэропортов. Когда украинские суды будут принимать решение об аресте, и тогда уже подавать все это нашим зарубежным партнерам, которые санкции также вводят, чтобы показывать, что вот закон был нарушен, закон о санкциях был нарушен, и санкционный режим был нарушен. Тогда мы сможем доказать миру, каким образом, и в том числе и правоохранителям других стран, каким образом нужно подходить к расследованию таких дел. Но, к сожалению, у нас ни одно такое дело не закончено. У нас арестовано 5 судов, но ни одно дело до суда не дошло.
Валентина, я прошу оставаться на связи, просто у нас есть звонок от слушателя, давайте послушаем вопрос, который нам хотят задать. Добрый день, вы в эфире.
Алло, добрый день, приветствую вас в радио.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это Харьков. Ну вот я Валентине скажу, что она говорит, это все, вся Украина знает. Это знает, что Петр Алексеевич это барыга, а через черточку еще Иуда, который предал революцию, где люди погибли. Вот. А Фирташ, Порошенко, вас... Ахметов, это вся одна фирма Лейка. А Фирташ еще связан, вы скажите, с Семеном Могилевичем, который в международном розыске и который прячется в России. Это раз. А во-вторых, Вы знаете, что вот недавно Трамп нагибал Меркель за поток 2. За поток 2. Вот и как вы думаете, вот нам просто поменяется власть, вот я думаю, через 8 месяцев Порошенко не будет. И как говорят уже претенденты на кресло президента, допустим, Анатолий Гриценко, он сказал, когда я буду президентом стану, то бишь, я посажу в тюрьму Порошенко в первую очередь. Как вы на это смотрите? Спасибо.
И спасибо вам за ваше мнение. Я все-таки напомнил бы нашим слушателям, что мы говорим про санкции в Крыму, а не про выборы в Украине. Это важная тема, мы ее обязательно обсудим в эфире чуть позже. Валентина, если возвращаться к теме нашего разговора, вот скажите, пожалуйста, мы постоянно слышим о том, что санкции так или иначе обходятся. Вот этот случай фактически не первый далеко. Вот можно ли говорить, что фактически такое нарушение санкций стало новой нормой, что по большому счету, если у вас есть желание поставлять ильменитовую руду в Крым, то эта проблема не станет. Вы просто хлопаете глазами, говорите, что вы ничего не знали, и остаетесь безнаказанными.
Да, так оно и есть, ну, по сути. Поэтому я и говорю, что нам нужно в первую очередь пересмотреть наше внутреннее законодательство и апеллировать к нашим международным партнерам. И нужно понимать, что бизнес в этих странах очень страдает от введения санкций. Да? Вот. И мы должны все-таки показывать пример в том, как мы их исполняем, эти санкции. А, к сожалению, этого не происходит. И вот последние, может, мало для кого заметные движения вокруг санкционных списков, они все-таки уже приобретают скандальный характер. Потому что вы помните, что в мае месяце Порошенко заявил о том, что Украина синхронизирует, гармонизирует, как он сказал, свои санкционные списки со списками санкций США и ЕС, для того, чтобы они были более действенными и так далее, и так далее. И появилось, да, в мае месяце СНБО принял новые изменения в санкционные списки с их расширением и так далее. Президент 2 недели выжидал, потом подписал указ о введении этих санкций в действие. И указ был опубликован, но, к сожалению, на странице и президентского сайта, и сайта РНБО были мертвые эти ссылочки на додаток 1 и додаток 2, где были списки физических и юридических лиц, которые попали под санкции. И тогда Центр журналистских расследований, наши журналисты стали звонить, писать в администрацию президента, в аппарат РНБО, для того, чтобы эти списки все-таки были опубликованы. И через какое-то время нам сообщили, да, все нормально, можете прочитать, значит, у вас на страничке, но вот мы вам тоже высылаем. Понимаете, а когда открылись эти списки, народный депутат Сергей Лещенко обнаружил, что в них нету человека очень близко к Владимиру Путину, олигарха Аркадия Ротенберга и его компании, которые принимали участие в строительстве Керченского Крымского моста. И он сделал видеоблог об этом, и кроме этого он еще обнаружил, что в этом списке нет химических предприятий господина Ротенберга, который поставляет уже упоминаемому сегодня господину Фирташу, вернее его компаниям химическим, аммиак для производства минеральных удобрений. Зато в списке, а все эти компании были в списке американцев, зато в списке украинском вдруг появились компании, которые принадлежат и их собственники, которые являются прямыми конкурентами господину Ротенбергу и, соответственно, господину Фирташу по производству минеральных удобрений. Они были внесены в украинский список, хотя в американском их не было. Теперь мы тоже исследовали эти списки, несколько недель наш корреспондент их исследовал, и вот мы уже с вчерашнего вечера, с эфира начинаем опубликовывать. Сейчас выйдут новости о том, что в украинском списке санкционном нет еще одной компании господина Ротенберга, а именно СКМ, которая принимала, специально была создана для строительства, мост, которая непосредственно была создана для того, чтобы управлять, руководить строительством моста. Вы помните, там господин Островский, который директор этой фирмы, в машине Путину во время первой проездки по КАМАЗам по мосту рассказывает Путину, как тяжело было сваи забивать. Так вот, это он, директор этой компании, которая была специально создана, то есть это главная компания по строительству моста. Ее списке украинского санкционного нет. Нет, нет ни одной компании из целого ряда компаний Софрахт Силмартранс. Это огромный холдинг, который принимал участие и в переброске войск своими судами, и в Сирийском экспрессе. Этих фирм нет. Но сейчас, сегодня мы буквально сейчас будем публиковать эти данные. Это адекватность и не синхронность действий украинских по сравнению с нашими американскими партнерами.
Валентина, что ж, я благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, в эфире с нами была Валентина Самар из Центра журналистских расследований. Мы говорили про то, как украинские и западные компании обходят крымские санкции. Напомню, что поводом для этого разговора стала новость о очередном нарушении санкций двумя немецкими судами, которые доставили в Крым ильменитовую руду. И поскольку не в первый раз звучит Германия в качестве и немецкие фирмы в списке нарушителей санкций, мы решили связаться с экспертом Института Евроатлантического сотрудничества Андреасом Умландом и уточнить у него, действительно ли именно немецкие компании склонны к нарушению санкционного режима. Давайте послушаем его комментарий.
Ну, я думаю, что это не настолько связано, что как бы есть некая особая склонность немецких компаний касательно этого, что просто, так сказать, есть много всеобщего немецкого или больше немецкого сотрудничества с Россией, чем у других западных стран, и поэтому, видимо, так получается, что и больше сейчас таких вот случаев нарушения возникает. Но я не вижу тут какой-то тенденции, которая, собственно, связана с каким-то особым немецким подходом. Такой однозначной зависимости нет, просто действительно есть, так сказать, целый ряд компаний, которые хорошо организованы и которые имеют более-менее интенсивные бизнес-связи с Россией, и они вот ратуют за смягчение или снятие санкций, хотя в общем Германия как страна, она вот в Европейском Союзе скорее как ястреб выступает касательно вот этого вопроса санкций. То есть, хотя есть этот однозначный бизнес-интерес, тем не менее, на самом деле, политика не очень пока на это реагирует, а скорее наоборот, следует политическим прерогативам. Есть действительно такой эффект, что поскольку просто многие страны мира не принимают участие в санкционном режиме, эти страны в чем-то выигрывают от этого санкционного режима, потому что это как бы делает для их конкурентов работу с Россией сложнее.
Что ж, это было мнение Андреаса Умланда, эксперта Института Евроатлантического сотрудничества. С нами на связи сейчас уже Михаил Маглов, расследователь литовского издания «Муниципальный сканер». Михаил, приветствую вас.
Добрый день. Только «Муниципальный сканер» все-таки проект, который направлен по расследованию коррупции, связанной с Россией.
Прошу прощения, но просто поскольку...
Одно уточнение, да.
Да, поскольку вы базируетесь в Литве, мы представили вас именно таким образом. Да. Что же, антикоррупционного издания «Муниципальный сканер». Вот по вашему мнению, немецкие судовладельцы и представители «Сименса» и вправду не знали о назначении груза? Ну вот мы сейчас говорим даже в общем, потому что фактически каждый раз мы слышим одно и то же объяснение о том, что мы доставляли несанкционный груз в Россию. Ну, условно говоря, ильменит можно доставлять в Россию, не запрещено, в Крым нельзя. И, мол, мы не знали, что он в конечном итоге попадет в Крым. По вашему мнению, это оправданное объяснение?
Ну, это стандартное объяснение, когда произошла история с «Сименсом». Они, конечно же, стали говорить, когда она вскрылась после расследования, что они не были в курсе, что их российские партнеры обманули. Но такие объяснения со стороны немецкой компании, они, в общем, находятся на уровне того, если бы во время аннексии Крыма те же немцы бы заявляли про то, что там в Крыму действительно находятся не российские войска, а некие, значит, зеленые человечки. То есть это уровень объяснений такой на уровне детского сада. Конечно же, компания Siemens все прекрасно знала. Более того, если мы говорим именно про компанию Siemens, да, мы помним, что, например, долгие годы ее представителем в России официально был Николай Шамалов. Это человек очень близкий Владимиру Путину, более того, сейчас являющийся его родственником, человек, который входит в кооператив «Озеро», и поэтому компания Siemens все прекрасно знает о России. И с кем они делают бизнес в России, и для чего турбины. Они же, в общем-то, не картошкой торгуют, да, а турбины, газовые турбины – это такой довольно единичный продукт. Другое дело, что их такие объяснения пока, скажем так, компания Siemens знает, что им ничего за это не будет, потому что существующие крымские санкции, они, в общем, остаются, по крайней мере, в Европе, они остаются на бумаге. То есть принцип такой, что компании, которые ответственные, которые понимают, они их соблюдают. Компании, которые хотят их обойти, они очень легко обходят, потому что на данный момент нету ни одного, по крайней мере, неизвестно, да, вот уже прошло больше 4 лет после введения санкций, нету, нам неизвестен ни один случай, чтобы кого-то наказали за нарушение режима санкций в Европе. Год назад, после нашего исследования, в Литве было возбуждено 2 уголовных дела против литовских компаний, которые нарушали санкции в Крыму. Начато уголовное расследование, но по прошествии года пока нету никаких результатов, кроме самого факта возбуждения уголовного дела. Это большая проблема, которая изначально заложена в Европейское соглашение по санкциям, потому что оно предусматривает, с одной стороны, ответственность за несоблюдение, но в нем нету абсолютно никакого механизма по мониторингу соблюдения этих санкций. То есть, с одной стороны, возложено, каждая страна возложила ответственность, как правило, на свое Министерство иностранных дел, как координирующее эту работу, и на Министерство юстиции, но дальше истории не компании не наказывается. И отчасти это понятно, потому что, ну, там, тому же литовскому правительству не хочется наказывать свой крупный бизнес. Так же, как и в Германии, Siemens является одним там, из крупнейших налогоплательщиков в стране. Поэтому, с одной стороны, есть политическая воля, да, на санкции, но нету инструментов и нету желания наказывать свои же компании, хотя оно, конечно, необходимо наказывать, потому что такая же санкции в данном случае, они такие абсолютно двухсторонние, они направлены не только против российских компаний, которые включены в определенные европейские списки, но и они направлены, естественно, против своих же граждан, против своих же компаний.
А скажите, пожалуйста, вот в такой ситуации, когда санкции фактически при желании можно не соблюдать, есть ли риск того, что с течением времени санкционный режим превратится, ну, в фикцию, то есть мы будем видеть, что не только ильменитовая руда, но и другие товары, другие грузы будут спокойно доставляться в Крым, и тем не менее все это будет представляться под видом того, что так и надо, мы ничего не нарушаем.
Ну, в этом-то, собственно, и заключается опасность не наказания европейских компаний за нарушение режима санкций. Собственно, опасность заключается в том, что когда появляются случаи, да, в общественном пространстве, как минимум, общество там, или журналисты расследуют, рассказывают, и дальше не происходит наказание этих компаний, с каждым таким случаем сам инструмент санкций, он полностью нивелируется и превращается исключительно в текст, который заключен на бумаге, и, в общем, мы не более того. И тут я, кстати, хотел бы, наверное, выступить в защиту Германии отчасти. Вот у вас говорили про то, что почему Германия, да, почему всплывает Германия. Германия, конечно, важная страна в Европе и довольно крупная, у нее большие компании, но если говорить про нарушение санкций по Крыму, конечно, Германия не является самой проблемной страной, потому что самой проблемной страной будет являться Кипр, через которую, через кипрские компании продолжают вести деятельность как российские бизнесмены, так и украинские, а это европейские компании, что они полностью не могут, они абсолютно не могут работать на территории Крыма. И такие страны, как, например, Австрия, да, в общем, тоже известные большой любовью к коррупционным деньгам, как и из России, так и из Украины.
Михаил, что ж, благодарю вас за комментарий. С нами на связи был Михаил Маглов, расследователь антикоррупционного издания «Муниципальный сканер». Мы говорили о том, том, как нарушаются крымские санкции какие, западными компаниями, какие схемы в обход этих санкций существуют, и есть ли возможность наказать нарушителей санкционного режима. С вами в студии был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.